Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Юрій Марченко. Дикі мандри.
Всем привет! Это очередной выпуск передачи «Дикі мандри». Каждый раз мы берем одно интересное местечко нашей планеты, вертим его в руках, разглядываем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. Раньше эти самые местечки бывали с разных концов планеты, но в последнее время путешествовать стало довольно проблематично, и все мы знаем почему. Зато у коронавирусного кризиса есть другая грань – то, что все мы стали гораздо больше ездить по родной стране. А внутренний туризм – это страшно важно, и у Украины с этим все может быть очень хорошо, потому что страна у нас большая и интересная. Для достойного уровня внутреннего туризма нужны две главные вещи – инфраструктура и популяризация. С первым работы еще, конечно, очень много, и каждый год можно делать увлекательнейшие фотоподборки того, какие же клоаки сдаются где-нибудь в море за сумасшедшие деньги. А со вторым вот как раз коронавирус неожиданно и помог. Если за границу в разные привычные Турции, Италии или Таиланды поехать нельзя, или это сложно, а рефлекс путешествовать все еще есть, то можно и по родине покататься. Так что давайте мы прокатимся. Если что, в предыдущих выпусках у нас уже были Карпаты, была Одесса, а теперь вот еще один знаковый украинский город. Возможно, самый туристический из всех городов страны, самый европейский по духу и просто очень обаятельный. Я, конечно, сейчас про Львов. Я живу в Киеве, и уже долгие годы среди киевлян есть такой стандартный выбор. Если какие-то большие выходные, на праздник какой-нибудь, то ты едешь либо в Одессу, либо во Львов. Более того, что иронично, вот буквально позавчера я вернулся из Львова, так что впечатления у меня довольно свежие. Вообще, Львов действительно знаковый для Украины город и с точки зрения истории, и культуры, и туризма, и европейскости, и даже кулинарии. Хоть я и киевлянин, но мне кажется, что кулинарная столица – это все-таки не мой родной город. По-моему, в Украине их две – это Одесса и Львов. Причем они пошли очень разными путями. Одесса во многом выбрала такую иронично-еврейско-приморскую атмосферу, и многие рестораны отыгрывают как раз такую тематику. А Львов выбрал путь кулинарных аттракционов. Многие рестораны города – это не только рестораны, но еще и развлечения. Где-то ты торгуешься за стоимость блюда, где-то куча артефактов по всему ресторану разбросаны, где-то тебя плетью вообще лупят, где-то еще что-то. Еда во Львове – это зачастую не только еда, но и какая-то культурологическая экспедиция. Хотя, конечно, и в Одессе, и во Львове, да и в Киеве есть просто хорошее заведение, где можно вкусно поесть. Вообще, не знаю, почему именно за эту тему я зацепился, с нее начал, но еда во Львове – это действительно очень важно. Во-первых, режим путешествия, когда ты подсознательно позволяешь себе есть все, что угодно и побольше. Во-вторых, ну действительно, в этом городе много всего вкусного. И я даже не буду перечислять какие-то ключевые рестораны, потому что, во-первых, их слишком много, а во-вторых, постоянно открываются новые. Но если вдруг вы никогда не были во Львове, то обязательно побывайте и одежду берите на размер больше, потому что вполне возможно найдите там пузо и всякое такое. Ну и давайте, как обычно, немного поговорим о том, как же Львов пришел к вот этим гастрономическим, культурным и разным другим чудесам. То есть об истории, географии и всяком другом официозе. Значит, живут во Львове 720 тысяч человек. Это седьмой по населению город страны. Площадь 192 квадратных километра. Для сравнения, та же Одесса – 162 квадратных километра, хотя вот мне, честно говоря, всегда казалось, что она как-то побольше. Но, видите, не совсем. Наверное, потому что во Львове в основном гуляют по центру, а в Одессе ради пляжей надо чесать куда-то подальше. Вот такое ощущение возникает. Официально Львов был основан в середине 13 века. Ну а на самом-то деле местечко тут, конечно, хорошее, поэтому люди жили и раньше. В частности, прямо около знаменитого Львовского оперного театра археологи нашли следы постоянного поселения, которое точно существовало в VII веке, возможно, что и в V, и, может быть, даже раньше. Причем нашли не просто парочку каких-то халабут или вигвамов, а целые ремесленные районы. Да, но все же официально Львов точно появился в середине XIII века. Первое упоминание о нем в письменных источниках – это 1256 год. Тогда, рассказывая о пожаре в городе Холм, летописец написал, что его было видно аж из Львова. То есть к тому моменту это уже было заметное поселение. Основателем города считают князя, а затем и короля Даниила Романовича или Данилу Галицкого. Ну а на самом-то деле никаких особых подтверждений этому нет. И вполне возможно, что Львов назвали не отец Данила в честь сына своего Льва, а как раз сынишка Лев эгоистично в честь самого себя. Но довольно быстро во Львове построили аж два замка, высокий и низкий. Они так названы не потому, что были разного роста, размера или что-то такое, а потому что один стоял на холме, а другой у его подножия. Тот, что низкий, находился в самом центре нынешнего Львова, около оперного, на месте, где сейчас театр Занковецкой и базарчик с сувенирами, и вот этот живописный вернисаж. Оба замка долгое время были скорее укреплениями из бревен и насыпанной земли, поэтому их на протяжении столетий кучу раз разрушали завоеватели, чинили местные жители опять, перестраивали какие-нибудь властители и все такое. В итоге сообразили, что каменные будут, наверное, как-то понадежнее, и перестроили. Но в начале 19 века низкий замок все же окончательно разобрали, а камни распродали. Теперь их можно даже разглядеть в нескольких других старинных зданиях. Кстати, около вот этого древнего низкого замка было еще кое-что, что теперь тоже не очень легко разглядеть. Это река. Собственно, Львов и начали строить на этом месте во многом благодаря реке, потому что люди во все времена стремились селиться около воды. Она называлась, да и называется, Полцва. Ее истоки находятся прямо в черте города, в парке Погулянка. И вот она текла через весь центр, подрабатывала в качестве рва для обороны города и была в целом нормальной такой рекой. Например, есть свидетельство о том, что в Средневековье небольшие, но все же суда из Полцвы сплавлялись аж до Балтийского моря. Правда, из-за этой реки возникали и проблемы, потому что периодически она выходила из берегов и вела себя довольно паршиво. Например, в 1770-м залила церковные подземелья, где были похоронены самые важные люди города. Из-за этого, как упоминает историк, тела начали гнить, и в городе чуть не началась эпидемия. А в 1872 году Полтва окончательно всех утомила, потому что тоже разлилась и, как опять-таки упоминают историки, позабирала, ну, то есть поубивала в пригороде свиней, котов и псов. Обиду за свиней, котиков и собачек Львов терпеть уже не мог, поэтому в конце 19 века Полтву решили арестовать в подземный коллектор. Ну и не только ради котиков, конечно, потому что ко всему этому вода еще и часто гнила, из-за чего куча всяких мерзких насекомых расползалась по городу, и была угроза малярии. Так что да, древнюю реку Полтву загнали в канализацию, и сейчас она течет именно там. В том числе по самому центру. Есть даже легенда, что если во Львовской опере лечь на пол оркестровой ямы и прислушаться, то можно разобрать, как журчит река. В общем, раньше местность вокруг оперы, вокруг центра города выглядела совсем иначе. Река Полтва и низкий замок – вот что здесь было. У высокого замка судьба тоже примерно такая же. В начале 19 века его тоже решили разобрать, но хоть какие-то остатки крепостной стены все же сохранились. Их сейчас можно увидеть на холме, который называется Замковую горою. Это, кстати, самая высокая точка города – 410 метров над уровнем моря. Что интересно, раньше она была пониже. Наверняка многие, кто сейчас нас слушает, поднимались на вершину этой замковой горы. Так вот, эта вершина искусственная. Она называется Курган Люблинской унии. В конце 19 века его решили насыпать в честь 300-летия создания Речи Посполитой. И насыпали. По дороге, правда, окончательно разваляли вот этот высокий замок, но зато появилась одна из главных смотровых площадок города. Ну и давайте в честь этого, как обычно в диких мандрах бывает, послушаем какую-нибудь тематическую музыку. Вообще Львову, конечно, посвящено очень много и песен, и композиций, и всего-всего. Но вот, пожалуй, самое знаменитое в самом городе – это «Тільки в Львові». Давайте послушаем ее в оригинале, версии 1939 года.
Где еще людям так добре, как тут? Тільки в Львові, где спеви птицу люди потули сну. Тільки в Львові, и богач, и дяд, то что за пан брат, и каждый мав успіх на твари. А пан ведь дома смочут кит-кит груб, как сокчик кулада и мнёт. И где він сикеди уродить мел знов, тільки в Львові. И шкода катання по сокнешному, немає двух. Мужливіші дужу ладнейших єст м'яз, лиш ух, то єсть єден на свєті. І з нього виїхать, так де ж я би мог, та манчу, та скажь не мог. bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu?
Tylko we Lwowie!
Gdzie śpiewy ptitulu i budzą ze snu?
Tylko we Lwowie!
На світі є Відень, Гонконг і Нью-Йорк. Я ж нігди туди не поїду, бо зроду не схильний до хибних думок. З Львова я ані на крок. Бо де ще людям так файно, як тут? Тільки в Львові. Бо де ще побачиш таку красоту? Тільки в Львові. От такий текст пісні «Тільки в Львові» 1939 року. Її написали і записали для фільму під названням «Волоцюги». Рассказывает эта картина о двух батярах, которых играли звезды радио тех лет, Щепко и Тонько, которые как раз насчет стереотипов о батярах обычно и подшучивали в своей передаче на веселой львовской волне. Если кто не знает, батяры – это такая интересная львовская субкультура 19-20 веков. Нечто среднее между хулиганами, повесами, забулдыгами и тусовщиками. Их идеалами было любить Львов, любить женщин и любить шутить. В общем, такие слегка хулиганистые хипстеры примерно столетней давности. Более того, у них даже был свой говор, смесь украинского, польского, идиш, русского, немецкого. Он назывался «Львивская гвара». Сейчас есть уже даже своеобразные словари этого такого субдиалекта. Если кому интересно посмотреть, просто загуглите «батярский словник», «батярский словарь», то есть. Действительно любопытно, как и какие слова и языки там вот спрессовались в один такой говор. Например, мяч будет «бален», прогулка «спацер», а двойка «цвайер». В общем, батяры были интересным явлением и до сих пор остаются для Львова довольно важной частью истории, пусть и не совсем официальной. Ну а мы давайте коротко закончим все-таки с официальной. Значит, почти сразу после официального основания Львов сполна влетел в типичные восточноевропейские развлечения тех времен, то есть попытки отбиться от татаро-монголов. Получалось по-разному, но в целом Данила Галицкий справлялся с этим получше многих. Затем город попал под власть Польши, где и находился довольно долго. И при этом продолжал активно развиваться, потому что через Львов проходила, скажем так, проселочная дорога, ведущая к Великому Шелковому пути. Львов был многонациональным городом ремесленников и купцов, но и культура, и книгопечатание, и медицина здесь тоже активно развивались. Вот, скажем, считается, что в Средневековье все не мылись годами. Ну и с некоторыми оговорками это имеет право на жизнь. Но вот, например, для Львова оговорка заключается в том, что уже в середине 13 века в городе была улица Банная. И раз в две недели там бесплатно помыться могли все нищие, все бездомные и все вообще желающие. А в 1582 году во Львов переехал Мартин Груневек. Это такой немец из Гданьска. Он жил в Варшаве, много раз ходил с караванами в Константинополь, в Москву, в Киев. Так что видел довольно много знаковых мировых мест тех времен. Но все же вот что он писал, когда пожил во Львове. «Львов лежит в таком месте, как будто это беседка посреди рая. Я объехал половину Европы, побывал в самых славных городах мира, но ни в одном не видел столько хлеба, как здесь ежедневно приносят на рынок. И почти каждый чужак найдет здесь такую выпечку, как в своей стране. Хлеб, струцли, пирожные или как их еще назвать». Здесь огромное количество пива и меда, не только местного, но и привезенного. А вино им привозят также из Молдавии, Венгрии, Греции. Иногда на рынке можно увидеть более 1000 бочек вина. В этом городе, как и в Венеции, продолжает Мартин Груневек, стало привычным встречать на рынке людей из всех стран мира в своих одеждах. Венгров в их малых магерках, казаков в больших кучмах, это такие шляпы, русских в белых шапках, турков в чалмах. Каждый, на каком бы языке он ни говорил, найдет здесь, во Львове, и свой язык. Город отделен от моря более чем на 100 миль. Но когда увидишь, как на рынке бурлит толпа кретян, турок, греков, итальянцев, одетых еще по-корабельному, кажется, как будто здесь порт сразу за воротами города. Вот так немецкий купец рассказывал про Львов 16 века. Рассказывал, давайте признаем, с восторгом. И это, конечно, не все. Еще он вспоминал площадки для игры в кегли, кипарисы, местное вино, которое было так же хорошо, как импортное, ну и многие другие прелести жизни во Львове.
Юрий Марченко. Дикие мандры.
А мы возвращаемся во Львов. Город, рядом с которым часто звучит словосочетание «культурная столица Украины». Это, кстати, не какая-то абстрактная формулировка. Действительно, в 2009 году такую инициативу придумали тогдашняя Госслужба по туризму и курортам и Министерство культуры и туризма. Замысел заключался в том, что каждый год выбирают новую культурную столицу. И если тебя выбрали, то следующие 3 года ты не можешь претендовать на такой статус. Вот в 2009-м на первой церемонии торжественно назначили культурной столицей Львов. Но в 2010-м еще раз устраивать такой проект, видимо, поленились. И в 2011-м тоже, и в 2012-м, и вообще. Так что Львов остался единственным официальным обладателем этого статуса. Ну и в целом это, конечно, очень расплывчатая и абстрактная награда, хотя вот в 2019-м Украинский культурный фонд решил ее в некотором роде возродить. Так что в 2021-м уже назначили малой культурной столицей Славутич, а большой и тоже очень культурной и очень столицей будет Мариуполь. Вот это как раз очень логичный выбор, потому что и Славутич город яркий, интересный, и, как известно, Мариуполь действительно стал для культуры сейчас определенным местом силы и довольно бурно в этом плане развивается. Хотя, если брать официальное число архитектурных памятников, то Львов лидирует среди всех городов Украины. Ну и весь центр – это памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. И совершенно не зря, потому что действительно весь он страшно исторический и обаятельный. Ну и, конечно, особый шарм в том, что местные очень ценят свою историю и стараются ее иногда сохранить, а иногда мифологизировать. У меня вот есть совсем свежий пример. Буквально пару дней назад я вечером зашел в какое-то львовское заведение со стаканом одной популярной настойки в руке. Один из сотрудников увидел это и страшно расстроился. Но не потому, что я зашел условно со своим, а потому что, по его мнению, это некачественное пойло. И он стал чуть ли не уговаривать меня вылить вот это и обязательно попробовать настойку в заведении на улице Армянской, которая так и называется, Верменка, то есть Армянка. Он рассказал, что напитки там делают действительно качественные, и при этом у заведения есть своя богатая история. Что, например, 30 лет назад там работал официантом его отец. Что якобы в конце 70-х и 80-х там собиралась вся богема, все хиппи, и что это кафе было одним из эпицентров неформальной культурной жизни Львова. Я, кстати, потом проверил, это действительно так. Верменка открылась в конце 70-х и правда была вот таким вот анклавом контркультуры. А еще я проверил ту настойку, родом из Верменки, которую мне посоветовал вот этот парень. И она оказалась действительно очень вкусной. Я, правда, попробовал ее не в самом культовом старом месте, а в другом заведении этой сети. Более того, когда я заходил за этим напитком, то обратил внимание на очень такую аристократичную старушку, которая сидела за столиком. И вот я покупаю, говорю, что, знаете, мне посоветовали попробовать именно вот эту настойку, кажется, называется «Старый Львив», если я не путаю, потому что она связана с одним культовым заведением. И в этот момент старушка как раз проходит мимо меня и говорит: «Ой, извините, я ненароком подслушала, вы же, наверное, про Верменку. Я там была в самый первый день открытия, и место это действительно знаковое». Так что вот даже такая мелочь все равно создает некий образ того, что город помнит свое прошлое, как давнее, так и относительно свежее, что люди ценят историю и что она продолжает создаваться с уважением к старине. Кстати, о старине, давайте еще немного о ней. Мы уже выяснили, что благодаря купцам, культурным деятелям и прочим важным людям Львов был действительно заметным городом в масштабах всей Европы. И, конечно же, за столетия здесь побывали очень много известных людей. Например, сын Вольфганга Амадея Моцарта прожил во Львове чуть ли не всю свою жизнь. И тут нельзя даже сказать, что на сыне гения природа отдохнула. Во Львове он преподавал музыку и в целом был довольно заметной персоной. Например, основал хоровое общество и всячески популяризировал музыку. Например, на 35-летие со дня смерти отца он даже руководил исполнением этим своим хором знаменитого реквиема в соборе святого Юра. Если вы в наши дни зайдете в этот храм, а зайти действительно стоит, то справа над главным входом увидите мраморную табличку с портретом Франца Ксавьера Вольфганга Амадея Моцарта, сына того самого гения. И раз уж мы тут про изображение, расскажу еще кое-что. Я, правда, упоминал об этом уже в выпуске про Австрию, про Вену, но когда-то меня просто поразил тот факт, что жену Моцарта можно увидеть на фотографии. Не на картине или, там, не знаю, на гравюре, а на фотографии. Оказывается, она в самом конце жизни застала эту технологию и вот в 1840-м попала на фотографическое изображение. А еще из знаменитых мировых имен, связанных с Львом, есть вот такое – Казанова. Итальянский писатель, авантюрист, путешественник и вроде как соблазнитель. Вроде как, потому что подсчитано, что за всю жизнь у него было 120-130 женщин, что по тем целомудренным временам, наверное, впечатляло, но для многих сегодняшних рок-звезд выглядит просто такой задачкой на полгода. Вот, в частности, заезжал Казанова и во Львов, где нормально так пожил. В основном развлекался в казино, которое находилось, что интересно, в нынешнем Доме ученых. Завел, конечно, пару романов, но в итоге очень невежливо написал в своих мемуарах знаменитых, что женщины в этих краях в основном некрасивы. То ли времена изменились, то ли вкус у Казановы был так себе, но сейчас, конечно, все иначе. Еще один знаковый персонаж родом из Львова – это Леопольд фон Захер Мазах. По одной из версий, его дом стоял там, где сейчас находится Гранд-отель. Он родился в очень заметной семье начальника полиции всего королевства и дочки ректора Львовского университета. Во Львове эта семья жила до 12 лет Леопольда, а воспитывала его простая селянка, которая и привила ему любовь к Украине и украинскому языку. Понятно, что все знают Захер Мазаха по мазохизму, который в честь него и назвали. Потому что вот он очень увлекался в своих произведениях темой сильной женщины, которая унижает мужчину. Ключевое произведение об этом – знаменитая «Венера в мехах». Но на самом-то деле я вот просто прочту название нескольких других его книг, и все станет понятно. «Одна галицкая история», «Дон Жуан из Коломы», «Галицкие рассказы», «Гайдамак», «Рай на Днестре», «Кровавая свадьба в Киеве», ну и другие. То есть он хоть и писал всю жизнь на немецком, но действительно помнил и любил Украину. За что ему спасибо, конечно, хотя, кажется, приведены не все эти произведения, потому что в Советском Союзе мазохизм как-то не одобряли, а в Украине пока что не все успели издать. Ну а сейчас давайте ненадолго сделаем паузу, чтобы послушать еще одну батярскую песенку. Она называется «Бувай мы здорово», и это современное исполнение группы Royal Kid.
Трамвай за трамваем, за трамваем трамвай, а за тим трамваем ще один трамвай, а за тим трамваем ще один трамвай.
Неси газету, сяду до трамваю, бувай ми здорова, я вже від'їжджаю, бувай ми здорова, я вже від'їжджаю, газету читаю, їду у трамваю, бувай ми здорова, вже я не чекаю. Неси кашкета, на вуха нагачу, бувай ми здорова, вже тебе не бачу, бувай ми здорова, вже тебе не бачу. Купився кашкета, моїх вук не видно, бувай ми здорова, вже мені не стидно. Неси бомбона, солодощі маю, бувай ми здорова, я відпочиваю, бувай ми здорова, я відпочиваю.
Еще со Львовом пересекались или вообще были очень плотно связаны Иван Франко, певица Соломея Крушельницка, знаменитый фантаст, философ Станислав Лем и многие другие. А, например, в отеле «Жорж» или в отеле, который был до этого на его месте, жили Аноре де Бальзак, Жан-Поль Сартр и Симона де Бувар. Я, кстати, жил в отеле «Жорж» дважды с разницей в 20 лет. Сначала с первой в жизни школьной поездкой без родителей в классе в восьмом, а потом уже вот с девушкой несколько лет назад. Если будет возможность, попробуйте там тоже пожить, потому что это интересный опыт. Вот в театрах есть такое понятие, как намоленная сцена. То есть сцена, на которой сыграли так много хороших спектаклей, что она уже превратилась в нечто сакральное, в какое-то особое место. И не знаю, может быть, это только для меня, но в отеле «Жорж» есть вот такое же удивительное ощущение того, что здесь очень много лет бывают очень разные люди, в том числе выдающиеся. Ну и, наконец, вдруг вам попадется номер, в котором Сартр жил с Симоной де Бувар. Неплохо же. Кстати, вот интересно. Львов – город довольно консервативный, но при этом и довольно открытый, раскованный и свободный. Как это сочетается, непонятно. Когда я читал всякое интересное, чтобы подготовиться к этому эфиру, то нашел довольно большое исследование истории львовских борделей. Первый из них упоминается уже в хрониках середины 15 века. Причем он был, ну, так сказать, государственным. Как часто бывало в те времена, и, наверное, не только в те, в борделе было два входа и выхода, чтобы никто ни с кем не пересекался и не портил друг другу репутацию. С течением веков бордели кочевали по всему Львову и меняли расположение то из-за пожаров, то из-за протестов, то еще из-за чего-то. А главная улица Красных Фонарей в итоге образовалась на месте нынешней улицы Курбаса. Что забавно, в здании одного из самых раскованных заведений, скажем так, после Первой мировой открыли дворец пионеров. И эти самые пионеры иногда с радостью обнаруживали под штукатуркой всякие не очень приличные рисунки. Более того, улицу в определенный момент хотели назвать в честь Международного женского дня. Но сын писателя Василя Стефаника, Степан, который тогда был крупным чиновником, стал откровенно смеяться, что не стоит так делать, потому что весь Львов знает, какие именно женщины на этой улице в основном развлекались. И тогда назвали улицей Павлика Морозова. Хотя не всегда отношение к разного рода любви было во Львове лояльным. Вообще, про правосудие в старые времена можно делать отдельную передачу, но, наверное, все же не в рамках Дыкехмандри. Но пару историй о Львове я расскажу. В 1518 году друг в друга влюбились армянин Ивашка и католичка София. И хотя он был вдовцом, а она вообще не замужем, но тогда подобные союзы между конфессиями и национальностями были строго запрещены. Поэтому их связали спиной друг к другу, провезли через весь Львов, чтобы унизить, а потом казнили сожжением. Это такой отдельный нюанс старинных городов. Идешь по милой средневековой улочке или площади и понимаешь, что здесь вполне возможно было какое-то побоище, резня или вообще столетиями людей казнили. Вот, например, казни веками проводили на нынешней душевной и милой площади Рынок. По самым разным причинам, скажем, в 1687 году одна женщина заказала убийство своего мужа, но как-то это стало известно, ее казнили там, где теперь бурлит жизнь, где все выпивают и танцуют. И, конечно, такая казнь была не единственной, их на протяжении веков проходили сотни и, может быть, даже тысячи. Кстати, к палачам во Львове относились не очень дружелюбно. Собственно, в средневековье и более поздние времена так было почти везде в Европе. Палачи были чуть ли не отверженными, и они занимались казнями не из любви к профессии, а просто потому, что не было выбора. Обычно палачами становились либо люди совсем уж низкого социального статуса, либо сами смертники, которым давали очень такой специфический выбор. Либо убивают тебя, либо ты начинаешь убивать для нас. Палачей не брали ни в какие цеховые объединения, не заключали с ними ни договоренности, они не участвовали в общественной жизни, если, конечно, не считать общественной жизнью то, что они на центральной площади людям головы рубили. И даже в церкви для палача всегда было отдельное место чуть в стороне от обычных людей. Казнили действительно зачастую на площади Рынок, и там же около ратуши стоял позорный столб, которому приковывали всех провинившихся, чтобы им было стыдно или даже чего похуже, если их не любили горожане. В начале 15 века столб был деревянным, а в конце 16-го поставили уже солидный каменный высотой аж 8 метров. Сверху на нем были скульптуры палача и богини Фемиды. Он стоял на площади аж до 1826 года, а потом люди наконец-то стали поцивилизованней и столб убрали. Сейчас его можно увидеть во Львовском историческом музее. Кстати, во Львове примерно сотня музеев, так что это один из самых музееемких городов страны. Вот. Еще на площади Рынок в конце 16 века установили специальную конструкцию, которая называлась «цепь для сварливых баб». Это такой ошейник, который заковывали тех, кто нарушал общественный порядок. В основном во Львове отрубали голову, но было также повешение. Его обычно использовали для всяких грабителей и разбойников, потому что это считалось унизительным способом казни. Также было сожжение. Вот мы уже говорили о том, что так поступили с влюбленной парой, которая позволила себе запретную связь. Но в основном сжигали еретиков, богохульников и, что интересно, тех, кто подделывал воск. Дело в том, что производство воска во Львове было чуть ли не ключевой индустрией, его продавали даже аж в Британию и Испанию. И было свое городское клеймо со львом, а тот, кто его подделывал, вот рисковал очутиться на костре рядом с теми, кто говорил, что бога нет или что-то подобное. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся, а потом еще поговорим и о правилах старого Львова, и о том, что он дал Украине, и, конечно, о том, зачем туда ехать прямо сейчас. Тем более, что туда можно, несмотря ни на какие карантины.
Юрий Марченко. Дикие мандры.
Мы возвращаемся во Львов. Прямо сейчас во Львов средневековый, ну и чуть более поздних эпох тоже. До этого небольшого перерыва мы обсудили, что, как и у любого старинного города, у Львова были и свои палачи, и казни, а теперь туристы ходят по местам, где когда-то творились довольно специфические дела. Но были тогда и такие более современные, что ли, правила. Например, Магдебургское право, которое у Львова было аж с 1356 года, защищало женщин, над которыми издевались мужья. Любая жена могла прийти и подать жалобу. Если удавалось доказать правоту, что, конечно, в те патриархальные времена было не всегда просто, то мужа наказывали ударами плетью, тюрьмой или даже штрафом в казну. Например, в 1695 году задокументирован случай, когда львовянина Яцка Кулякчина наказали за то, что он поднял руку на жену. Прямо на ступеньках перед низким замком ему досталось аж 200 ударов плетью. Так что да, у Львова есть история, в том числе средневековых пыток, казней и всего такого. Но опять-таки, это неизбежно есть во всех старых городах, а наш сегодняшний герой именно такой. Зато Львов может похвастаться и тем, что куча всего важного на нынешней территории Украины случилась там впервые. Например, первая газета. Она называлась «Львовский курьер» и появилась еще в 1749 году. А в 1848 появилась и первая газета на украинском «Зоря Галицька». И первая почта на территории Украины тоже была тут. 1629 год, сейчас это здание на площади Рынок. А еще первая напечатанная книга, 1574 год, Иван Федоров и 1200 экземпляров его «Апостола». Сейчас возле памятника этому первопечатнику находится небольшой букинистический рынок и барахолка. Наверное, все, кто бывали во Львове, там лазили по всякой рухляди. А еще первый общественный парк около 4 столетий назад – это тоже Львов. Первая пивоварня, 1715 год. Вроде как первый университет, 1661. Если вы сейчас возмутитесь насчет Киево-Могилянской академии, то тут вопрос сложный, потому что академию ее назвали позже, а тогда она была всего лишь коллегией. Первый установленный памятник, первый поднявшийся в небо воздушный шар, первая железная дорога, первый футбольный матч. Кстати, играли против сборной Кракова и почему-то даже выиграли 1-0. А еще первый электрический трамвай. Очень в духе нынешних экологических тенденций. Вообще, поначалу трамвай был на конной тяге, еще с 1880 года, но львовянам это совершенно не понравилось. Поэтому начали размышлять о паровом. Но из-за того, что город холмистый, оказалось, что паровой двигатель может и не вытянуть. И тогда взялись за электричество. Уже в 1894-м пошли первые такие вагоны, но совсем маленькие, всего-то 10-15 сидячих мест. Правда, аж до 1908-го ходили и конные, и электрические составы, ну а сейчас трамвай – это один из довольно обаятельных символов Львова. Еще во Львове находится самая высокая башня страны – 65 метров. Это Львовская ратуша. У этой ратуши вообще интересная история. Она примерно на этом месте находится уже лет 600-700. За эти столетия она много раз падала, сгорала и ломалась разными другими способами. Последний из них случился в 1826 году. В общем-то, было видно, что у башни проблемы, поэтому тогда ее пошла осматривать специальная техническая комиссия. Эти эксперты все тщательно изучили и сели писать прямо там документ. Написали такое. Признаки у башни очень тревожные и в итоге могут иметь фатальные последствия. Но ничего не говорит о том, что башня может рухнуть в самом ближайшем будущем. И примерно в тот момент, когда они все под этим подписались, башня на них и рухнула. Вот после этого построили уже нынешнюю ратушу на месте тех самых древних и старинных. А вот, кстати, про старинность. Я живу в Киеве, которому уже 1500 лет. Но во Львове, который чуть ли не на тысячелетие моложе, меня всегда поражает одна штука. Там старина чувствуется. Во Львове ты идешь по центру и действительно ощущаешь, что это древний город. То есть все понятно, что Киев за всю его историю разрушали, и сжигали, и взрывали, и перестраивали десятки раз, но все равно это важное для туриста, для путешественника ощущение. Когда вокруг тебя не только знания о старине, но и чисто визуальные впечатления, когда ты прям понимаешь, да, это старое. Вот, например, та же брусчатка по центру Львова. Конечно, это не самое удобное покрытие для 21 века, и на ней не очень комфортно ехать, в общем-то, ни на чем. А уж на современных моноколесах или гироскутерах или электросамокатах вообще проблематично. Но, тем не менее, атмосфера и ауры старины она, конечно, добавляет. Впервые брусчатка во Львове, судя по хроникам, появилась в конце 15 века. И потом ее все клали и перекладывали. Но, конечно, это было только на ключевых каких-то маршрутах. По полудокументальной легенде все изменилось в 1780-х годах, когда во Львов, тогдашний Немберг, приехал австрийский император. И посреди площади Рынок его карета торжественно застряла посреди гор мусора и всякой грязи. После этого император якобы повелел всю площадь и вообще как можно больше дорог покрыть брусчаткой, что и было сделано. Так что вполне возможно, что где-то в центре еще можно отыскать булыжник, которому больше 2,5 столетий. Возможно, и поэтому из-за атмосферы старины у Львова много пафосных прозвищ. Вроде город-музей, королевский город, жемчужина короны Европы, маленький Париж, маленькая Вена, украинский Пьемонт и все такое. Но, если честно, все вот эти вот вторая Вена, третья Швейцария, или там украинский Пикассо, киевский Месси, мне кажется, немного неуместным. Потому что 300 раз уже было сказано, что в современном мире нет смысла быть кем-то вторым. Лучше поменьше масштабом, не таким грандиозным, но все же уникальным и оригинальным. Потому что только это и ценится. Ну и вот я турист, скажем, из Италии или Франции. Зачем мне ехать во второй Пьемонт, если я могу поехать в первый? Кстати, о Пьемонте. То есть о Турине и окрестностях. У нас была отдельная передача, как мне кажется, интересная. Так что можно переслушать, если вбить в Google просто «Дикі мандри Турин». Но, между прочим, у этого названия, именно у этого, украинский Пьемонт, немного отдельная история от всяких третьих Малевичей и киевских Марадон. Потому что в начале 20 века статью с таким названием, украинский Пьемонт, написал Михайло Грушевский, знаменитый историк, общественный и политический деятель. Он имел в виду совсем не то, что Львов выглядит так же красиво, как Турин, а то, что Пьемонт за полстолетия до этого стал очагом, эпицентром и инициатором воссоединения раздробленной долгие столетия Италии. И Грушевский подразумевал, что именно Галичина может стать таким же локомотивом патриотических изменений для украинских земель и выбивания из Австро-Венгрии автономии или даже независимости. Правда, как мне кажется, сейчас это значение уже все забыли, и в первую очередь мы, журналисты, слепо используем все вот эти вот клише. Как известно, в начале 20 века Львов действительно стал одним из эпицентров национальной борьбы и был столицей Западноукраинской Народной Республики. Правда, затем регион захватила Польша, и до 1939 года город был в составе Второй Речи Посполитой. Ну, а потом все мы все знаем. И давайте прервемся, чтобы послушать тематическую музыку. Эта композиция называется «Марш львовских детей». У песни есть несколько версий текста, но суть одна. Подростки из Львова отправляются на Первую мировую войну, то ли бороться с Российской империей, то ли в окопы Боснии и Герцеговины. «Марш львовских детей».
Гаштори і понури, з цитадель ідом з гури, шерегами львовські дєчі, ідом кувачі по швечі, здала відач уж нестети, вєже кощова Ельжбєти, вєсь уж зближа ще нам од'язду час, хоч ущіска ще раз. Więc już zbliża się nam odjazdu czas, choć uściska jeszcze raz.
Dzień wyjazdu już nadchodzi, matka z płaczu się zachodzi, z żalu ściska biedną głowę.
Pan komendant ma przemowę, na granicy Czarnogórza. Czeka ich mitręga duża, bo już na nich tam czeka srogi wróg, a więc prowadź, prowadź Bóg.
В общем, вот такая была история у Львова. За 8 столетий своей официальной истории он побывал в составе 8 разных государств. Галицко-Волынского княжества, Речи Посполитой, Австро-Венгрии, Российской империи, ЗУНР, Советского Союза под нацистским режимом и вот теперь Украины, надеюсь, уже навсегда. Ну и напоследок, как обычно, давайте коротко о том, когда ехать, как и где жить. Хотя про Львов, пожалуй, немного странно такое рассказывать, поскольку все как бы уже были и все очевидно. Но давайте на всякий случай. Значит, когда? Когда угодно. Потому что это все-таки не Заполярье, так что зимой в городе тоже можно выжить. Хотя вот в январе, например, средняя температура минусовая. Ну а, скажем, в июле в среднем всего-то плюс 17,5 градуса. То есть Львов самый холодный из всех областных центров. Плюс там еще и больше всего осадков. Местные жители вообще ноют, что дожди здесь начались ровно в день основания города. Ну не знаю, вот у меня за несколько десятков поездок во Львов в самые разные времена года не возникло ощущения, что он какой-то сильно холодный или зябкий. Но все же во время путешествия, наверное, это стоит учитывать. Львов, пожалуй, самый туристический город страны. Я не нашел прям официальных данных по этому поводу, но вроде бы до карантина во Львов за год приезжали больше туристов, чем даже в Киев. Первое, что из этого следует, на улице и в барах вы встретите много иностранцев. В популярных достопримечательностях может быть много людей. Сами уж решайте, плюс это для вас или минус. Ну и второе, то, что отелей много, и они вот абсолютно на любой вкус. От клоповников, где можно выжить только чудом, и до пятизвездочных отелей с видом на роскошную роскошь. Я вот буквально на днях жил в самом-самом центре, в отличном отеле на проспекте Свободы. Это 3 минуты ходьбы от площади Рынок со всеми ее ресторанчиками и древними казнями. И это стоило $18. Я сейчас проверил, куча свободных номеров. Так что поселиться найдется где, только учитывайте, что во времена нормального туризма, не карантинного, места лучше бронировать заранее. Где питаться вы точно найдете, потому что Львов, как мы уже говорили, это одна из кулинарных столиц Украины. Можно прямо в первый попавшийся ресторан заходить, можно выискивать какие-то жемчужины, например, на TripAdvisor, тут уж как вам нравится. Ну и, конечно, Львов – это город сувенирных лавочек. Как от каких-то идиотских безделушек, сделанных в Азии, так и до разных действительно аутентичных вещей. Если брать самые-самые популярные виды сувениров, то это пиво и разнообразные наливки. Их действительно куча разных видов на любой вкус. Еще есть шоколад, причем можно выбрать его необычной формы, не знаю, там плоскогубцев, скрипок или каких-то зверушек. И кофе. Львов очень гордится своим кофе и гордится, в частности, Юрием Францем Кульчицким. Это такой дворянин 17 века, родом из Львовской области. Он очень доблестно проявил себя во время одной из ключевых битв в истории человечества. В 1683 году турки-османы осадили Вену, где в те годы жил Кульчицкий. Но не поэтому осадили, просто захотели. 200 тысяч османов давили все сильнее и сильнее, и власти города начали уже подумывать о том, чтобы сдать Вену. Но сначала попробовали позвать на помощь. Правда, всех вот этих разведчиков, послов перехватывали турки. Тогда Кульчицкий вызвался тоже попробовать. Дело в том, что он какое-то время провел в плену у османов раньше и досконально знал их язык и обычаи. И вот он со слугой переоделся в турецкого купца и прокрался в лагерь противника. И дальше пошел уже открыто, напевая османские песенки. Его пропустили. Потом, правда, сами союзники, которым он нес послание, чуть не пристрелили, но вроде все удалось. Более того, по дороге его даже один турецкий чиновник позвал к себе в палатку, чтобы тот обсох и отдохнул. Вот, Кульчицкий передал просьбу о срочной помощи, прокрался обратно в Вену и сообщил, что, ребята, подмога придет. Все хорошо, держимся. Город тогда решил сопротивляться дальше, дождался подхода объединенного христианского войска во главе с Яном Собеским, и турки были отброшены от Вены. Есть мнение, что если бы османы смогли захватить Вену, то развитие Европы пошло бы по совсем другому пути. Но благодаря этой победе христиане вообще перешли в наступление и в итоге отвоевали Восточную Европу. Вот, и есть гипотеза, что ключевую роль в этом сыграл выходец из села Кульчицы Самборского района Львовской области. В качестве награды он, в числе прочего, попросил 300 мешков кофе, которые захватили у врага. Потому что он был чуть ли не единственным, кто понял, что это вообще за подозрительные коричневые зернышки. И в 1686 году открыл в Вене кофейню под названием «Под синей бутылкой». Много где можно встретить утверждение, что она была самой первой в городе, но вообще-то за год до этого в Вене уже открылась другая. И, тем не менее, именно выходец из Украины Юрий Кульчицкий стал главным популяризатором кофе на континенте. И, возможно, заодно спасителем всей христианской Европы. Ну и во Львове теперь ему есть памятник, есть кофейня, кофейня под синей фляжкой. Прям не бутылкой, а фляжкой. В Вене есть памятник и улица, а в Калифорнии есть кофейная компания The Blue Bottle, то есть тоже синяя бутылка. Видите, вот так начинаешь о чем-то говорить львовском, и получается, что эта история связана с эпическими событиями по всему миру. Поэтому я, пожалуй, на этом и закончу, а вы, как только будет возможность, приезжайте во Львов, гуляйте по его улицам и наслаждайтесь. Потому что это же Львов, как иначе. Ну а это были Дыки Мандры, Юрий Марченко, и до встречи через неделю в уже совсем другом местечке.